Глава 17. Четыре чемпиона. Гарри сидел как громом пораженный. Он верно ослышался. Может, это сон, но нет, кажется, явь. Преподаватели и ученики все устремили на него изумленные взгляды. Никаких аплодисментов. Только жужжание, как будто в зал залетел рой рассерженных пчел. Кто-то встал, чтобы лучше рассмотреть приросшего к стулу Гарри. Профессор МакГонагал стремительно встала из-за стола, обойдя Люду Бэгмана, подошла к Дамблдору и что-то горячо прошептала ему. Директор школы нахмурился. Гарри повернулся к Рону с Гермионой. Все гриффиндорцы глядели на него, разинув рты. «Это не я бросил в кубок свое имя», — растерянно проговорил Гарри. «Вы же знаете, это не я». Рон с Гермионой ответили ему не менее растерянным взглядом. Профессор Дамблдор за профессорским столом выпрямился и кивнул профессору МакГонагал. «Гарри Поттер», — сказал он, — «подойдите, пожалуйста, сюда». «Иди», — шепнула Гермиона, подтолкнув. Гарри поднялся на ноги, запутался в полах мантии и, спотыкаясь, побрел к преподавательскому столу. Слева и справа столы Гриффиндора и Пуффендуя. Какой долгий путь! Шагать еще и шагать! Жужжание становится громче, взоры всех сопровождают его, как лучи прожекторов. Минула целая вечность. И вот, наконец, он смотрит прямо в глаза Дамблдора под взглядами всех сидящих за столом. «Тебе в ту дверь, Гарри», — без улыбки произнес директор. Гарри двинулся вдоль стола. Прошел мимо Хагрида. Тот не подбодрил его, не подмигнул. Потрясен не меньше самого Гарри и смотрит, как все, с недоумением. Гарри отворил дверь и очутился в небольшой комнате. На стенах портреты волшебницы колдунов, напротив красивый камин, в котором, постреливая, пылает огонь. Лица на портретах повернулись к Гарри. Сморщенная, как печеное яблоко, ведьма выскочила из рамы, впрыгнула в соседнюю к волшебнику с моржовыми усами и что-то зашептала ему на ухо. Виктор Крам, Седрик Диггори и Флер де Лакур стояли у камина. На фоне яркого пламени их темные силуэты выглядели до странности внушительно. Крам, сутулившись и о чем-то сосредоточенно думая, притулился к каминной полке. Седрик заложил руки за спину и глядел на огонь. Флер де Лакур, откинув назад волну белокурых волос, повернулась к Гарри. «В чем дело?» — спросила она. «Надо вернуться в зал?» Она, видно, подумала, что Гарри за ними послали судьи. Как же им объяснить, что случилось? Он молча стоял и смотрел на трех чемпионов. Какие они все высокие, совсем взрослые. Позади него послышался дробный стук шагов, и в комнату вбежал Людо Бэгман.
«Невероятно!» — воскликнул он, схватив руку Гарри. «Необычайные происшествия! Джентльмены, леди!» — обратился он к чемпионам, таща Гарри к камину. «Позвольте представить вам, как бы удивительно ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира».
Виктор Крам расправил плечи, оглядел Гарри с головы до ног, и его хмурое лицо потемнело. Седрик вопросительно переводил взгляд с Бэгмана на Гарри, как будто ослышался. Что до Флер, она взмахнула блестящей волной волос и с улыбкой промолвила.
«О-ля-ля! Очень веселая шутка, месье Бэгман».
«Шутка!» — Бэгман еще не пришел в себя. «Да нет же! Какая шутка? Имя Гарри только что выскочило из кубка!»
Крам чуть сдвинул густые брови. Седрик пребывал в вежливом недоумении, а Флер нахмурилась.
«Это ошибка!» — в голосе ее звучало презрение. «Он не может соревноваться, он очень маленький».
«Да, но случилось чудо!»
Бэгман потер гладкий подбородок и улыбнулся Гарри.
«Вы ведь знаете, возрастное ограничение наложили в этом году в целях безопасности. И раз его имя выскочило из кубка, думаю, теперь уже ничего нельзя поделать. Противоречит правилам. Вы обязаны, а Гарри придется приложить все усилия».
Дверь позади них опять отворилась. Вошли профессор Дамблдор, мистер Крауч, профессор Каркаров, мадам Максим, профессор МакГонагал и профессор Снег. В открытую дверь на какую-то секунду из зала ворвался гул возбужденных голосов.
«Мадам Максим!»
— негодующе воскликнула Флер.
«Они говорят, что этот пти-гарсон тоже примет участие». Безмолвное изумление Гарри сменилось гневом. «Маленький мальчик!» Мадам Максим выпрямилась во весь исполинский рост. Макушка красивой головы задела канделябр со свечами. Обтянутый атласом внушительный бюст заколыхался.
«Дамбле дор, qu'est-ce que c'est?»
«Что сие означает?» — властно промолвила она. «Я тоже хотел бы это знать», — поддержал французов профессор Каркаров. На лице его застыла каменная улыбка, синие глаза превратились в льдинки. «Два чемпиона от Хогвартса? Что-то не припомню, чтобы школа, хозяйка турнира, когда-нибудь выставляла двух чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами?»
С его губ слетел ехидный смешок.
«Impossible!»
Мадам Максим опустила огромную, унизанную прекрасными опалами, руку на плечо Флёр.
«Хогвартс? Нельзя выставить двух чемпионов, это не есть справедливо!» «Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов!» Каменная улыбка не сходила с лица Каркарова. «Иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов!»
«Каркаров, это все проделки Поттера», — вкрадчиво произнес Снег.
Его черные глаза зло поблескивали.
«Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня появления в школе только и делает, что нарушает правила».
«Благодарю, Северус», —
отчеканил Дамблдор. Снег умолк и отошел в сторону. Но глаза его продолжали метать злобные искры. Дамблдор проницательно взглянул на Гарри. Тот не отвел взгляда, пытаясь уловить выражение его глаз сквозь половинки очков.
«Это ты, Гарри, бросил в кубок свое имя?»
«Нет!» — под прицелом всех взглядов ответил Гарри. Снег ехидно хмыкнул, выразив недоверие части присутствующих.
«Может быть...» «Ты просил кого-то из старших бросить в кубок твое имя?»
«Нет», — твердо ответил Гарри.
«Он говорит неправда»,
— воскликнула мадам Максим. Снег тряхнул головой, и по лицу у него расползлась змеиная улыбка. «Гарри не смог бы пересечь запретную линию», — вмешалась МакГонагал. «Даже если бы захотел. В этом нет никакого сомнения».
«Тогда, наверное, ошибся сам Дамблдор?»
— пожала плечами мадам Максим.
«Наверное, ошибся», — согласился Дамблдор.
«Дамблдор, вы же прекрасно знаете, что не ошиблись!» — вспыхнула МакГонагал. «Все это глупости. Гарри не подходил к линии, не обращался ни к кому из старших учеников. Дамблдор в этом уверен. Полагаю, этого объяснения достаточно». И она смерила Снегга презрительным взглядом.
«Мистер Крауч, мистер Бэгман».
В голосе у Каркарова появились льстивые нотки.
«Вы наши беспристрастные судьи. И вы, конечно, согласны, что происшедшее противоречит правилам турнира».
Бэгмен вытер носовым платком круглое мальчишеское лицо и глянул на Крауча. Тот стоял в тени в нескольких шагах от камина. Полумрак старил его, делал похожим на призрака. Но заговорил Крауч обычным брюзгливым тоном.
«Мы... должны строго следовать правилам, а в них написано черным по белому. Тот, чье имя выпало из кубка, обязан безоговорочно участвовать в турнире».
«Ну, конечно! Барти знает правила, как свои пять пальцев!» — просиял Бэгман и взглянул на протестующих гостей, как бы говоря, спор завершен.
«Я настаиваю на том, чтобы увеличить число моих подопечных, получивших доступ к кубку огня».
Каркаров отбросил подобострастный тон. Улыбка сползла, лицо злобно исказилось.
«Зажгите его еще раз! Все школы должны иметь равное число чемпионов! Это, Дамблдор, будет честно!»
«Поймите, Каркаров, это невозможно!» — возразил Бэгман. «Кубок огня погас, и его разожгут не раньше следующего турнира!»
«Которому мы объявим бойкот!»
— взорвался Каркаров.
«После всех встреч, переговоров, компромиссов я ничего подобного не ожидал! И готов хоть сейчас бросить все и уехать!»
«Пустая угроза, Каркаров!» — прохрипел голос у двери. «Ты не сможешь отозвать своего чемпиона. Как сказал Дамблдор, чемпионы связаны магическим контрактом. Хотят они или нет, им придется участвовать в турнире. Что, не согласен?»
В комнату вошел Грюм и, хромая, подошел к огню.
Каждый его шаг сопровождался стуком, издаваемым правой ногой.
«Согласен?» — переспросил Каркаров. «Боюсь, я не совсем тебя понял, Грюм».
Каркаров держался высокомерно, показывая всем, что слова Грюма недостойны его внимания, но профессора выдали руки, судорожно сжавшиеся в кулаки.
«Неужели?» — спокойно продолжал Грюм. «Тогда слушай. Все очень просто. Кто-то опустил в кубок имя Поттера, точно зная, что, выпадя его имя, ему придется участвовать в турнире, пусть хоть небо обрушится».
«Значит, мсье успешно помог Хогвартсу откусить от одного яблока два раза», — подытожила мадам Максим. «Полностью с вами согласен», — кивнул Каркаров. «И я намерен подать протест в Министерство магии и Международную конфедерацию колдунов».
«Уж кому бы подавать протест, так это Гарри Поттеру», — прохрипел Грюм. «Но смешно сказать, я еще и слова от него не слышал».
«Ему чего делать протест?» — топнула ножкой Флер де Лакур. «Палец пальцем не стукнул, и чемпион. Мы много месяцев трудились, мечтали стать чемпион. Такая честь для всей школы. За 1000 галеон многие готовы отдать их жизнь».
«А может, кто-то и хочет, чтобы Поттер отдал жизнь?»
Грюм явно силился придать голосу мягкость. После этих слов в комнате воцарилось гнетущее напряжение. Не на шутку встревоженный Людо Бегман, нервно переступив с ноги на ногу, прервал молчание.
«Грюм, старина, что вы такое говорите?» «Как всем нам известно, Грюм считает утро пропащим, не раскроен к обеду полдюжины заговоров».
Каркаров перешел к прямым оскорблениям.
«Ему всюду мерещится опасность. Небось, и студентам тоже внушает. Мягко говоря, странное свойство для преподавателя, который учит, как защищаться от темных искусств. Но вам, Дамблдор, конечно, виднее».
«Мне мерещится», — вновь захрипел Грюм. «Фантазия разыгралась. Да поймите, подложивший в кубок имя Поттера обладает огромной волшебной силой».
«А доказательства, мсье?»
— мадам Максим всплеснула ручищами.
«Маг сумел обмануть предмет, обладающий исключительными магическими свойствами. Только мощнейшее заклятие Конфудус могло заставить кубок забыть, что в турнире должны участвовать 3 школы. Ведь чтобы кубку не из кого было выбирать, надо иметь в школе всего 1 претендента. И, скорее всего, имя Поттера подложили от некой 4-й школы.
«Сдается мне, ты очень много об этом думал», — холодно заметил Каркаров.
«Занятная гипотеза.
А я тут недавно слыхал такую историю. Ты вбил себе в голову, что один из подарков, которые ты получил в день рождения, хитроумно замаскированное яйцо Василиска. Ты его взял и разбил, а это оказались часы для автомобиля. Потому-то мы и не воспринимаем тебя всерьез».
«Да, существуют люди, умеющие раздуть из мухи слона»,
— в голосе Грюма прозвучала угроза.
«Работа у меня такая. Разгадывать замыслы темных сил, Каркаров. Тебе бы следовало об этом помнить».
«Алластер», — предупреждающе остановил Грюма Дамблдор. Гарри не понял было, к кому он обратился, но мигом сообразил. Вряд ли грозный глаз — настоящее имя Грюма. Грюм прикусил язык, но с удовольствием поглядывал на залившегося краской Каркарова.
«Нам неизвестно, как это могло произойти», — обратился Дамблдор к присутствующим. «Но иного выхода нет. Кубок выбрал 2, Седрика и Гарри. Им ничего не остается. Но, Дамблдор, дорогая мадам Максим, а вам иной выход известен, буду рад выслушать».
Но мадам Максим не проронила больше ни слова. Она просто клокотала от гнева. И не только она. Снег был готов лопнуть от ярости. Каркаров взлился не меньше. Один только Бегман был охвачен радостным спортивным волнением.
«Ну что ж»,
— потер он руки и улыбнулся,
— «пора дать чемпионам соответствующие инструкции. Это честь, Барти, представлена тебе, не возражаешь?»
«Да-да, инструкции»,
— очнулся Крауч от своих мыслей.
«Первый тур
Он подошел к камину. И Гарри подумал, глава министерского департамента тяжело болен. Вокруг глаз залегли глубокие тени. Тонкую, как папиросная бумага, кожу избороздили морщины. На Кубке мира он выглядел куда лучше.
«Первый тур проверит вашу смекалку», — принялся за объяснение Крауч. «Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона — волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов. По-моему, это все, Альбус?» — повернулся Крауч к Дамблдору.
«Да, все».
Директор Хогвартса взглянул на Крауча с легким беспокойством.
«Может, Барти, вы переночуете в замке?»
«Меня ждут дела в министерстве. У нас сейчас непростые времена. Вместо меня остается молодой Уэзерби. Большой энтузиаст. По правде говоря, даже слишком большой».
«Ну, хотя бы выпейте на дорогу», — предложил Дамблдор.
«Оставайтесь, Барти, я вот остаюсь», — радостно возвестил Бэгман. «В Хогвартсе сейчас куда интереснее, чем в вашей конторе».
«Нет, Людо, не могу»,
— в обычной категорической манере отказался Крауч.
«Профессор Каркаров, мадам Максим, от рюмочки на ночь, надеюсь, не откажетесь?»
Но мадам Максим уже опустила руку на плечо Флер, и они быстро пошли к двери, что-то лопача по-французски. Каркаров поманил Крама, и они, не сказав больше ни слова, тоже поспешили уйти.
«Гарри, Седрик, советую вам сейчас же идти к себе», — улыбнулся Дамблдор своим чемпионом. «Не сомневаюсь, и Гриффиндор, и Пуффендуй горят желанием отпраздновать ваш успех. Нельзя лишать друзей отличного предлога устроить шумное и веселое столпотворение».
Гарри глянул на Седрика, тот кивнул, и оба двинулись к двери. Большой зал опустел. Свечи в тыквах догорали, придавая их зигзагоподобным улыбкам мерцающий жутковатый вид.
«Ну вот, Гарри», — Седрик слегка улыбнулся, — «опять мы с тобой, соперники».
«Опять», — только и мог сказать Гарри. В голове был кавардак, как будто там побывали грабители. Вышли в холл. Вместо кубка огня его освещали обычные факелы.
«Скажи, Гарри, как тебе удалось бросить свое имя в кубок?» — спросил Седрик.
«Я не бросал!» — Гарри твердо посмотрел на Седрика. «Честное слово!»
«Ну да ладно. Пока!»
— махнул ему Седрик. «Конечно, он мне не верит!» — подумал Гарри, глядя ему вслед. Вместо того, чтобы взбежать по мраморной лестнице, Седрик свернул и исчез в правой двери. Гарри постоял, послушал, как он сбегает по каменной лестнице вниз, и побрел по мраморным ступеням к себе. Неужели никто, кроме Гермионы и Рона, не поверит ему? Неужели все считают, что он сам опустил в кубок пергамент? Как это можно? Соперники на 3 года старше, они уже почти совсем маги. Турниры очень опасны и проводятся перед сотнями зрителей. Да, он думал об этом, фантазировал, но в шутку, так, пустые мечты. Всерьез никогда не представлял себя чемпионом. Зато кто-то другой даже очень представлял. Вот и постарался. Зачем? Чтобы доставить ему удовольствие? Какое уж тут удовольствие. Потешиться, выставить его дураком? Возможно. Но чтобы убить? Очередная навязчивая идея Грюма? Или чья-то злая шутка? А вдруг и вправду кто-то хочет его убить? Кто же это? Долго думать не надо. Есть человек, который этого хочет. Давно хочет. С тех пор, как ему минул год. Лорд Волан-де-Морт. Но как он мог бросить его имя в кубок огня? Он ведь сейчас далеко, прячется в неведомых краях. Один, слабый, немощный. Правда, Гарри недавно приснился сон.
В ту ночь, когда он утром проснулся от сильной боли в голове, где шрам? Гарри не заметил, как очутился возле полной дамы. Ноги сами его донесли. Дама была не одна. Та самая старая ведьма, что прыгнула в раму к соседу в комнате с камином, сейчас уютно расположилась на холсте с полной дамой. Наверное, заскакивала во все картины на 8 этажах, пока добралась сюда. Обе дамы смотрели на Гарри с превеликим интересом.
«Так-так-так», — молвила полная дама. «Виолетта мне все рассказала. Кого же избрали в школьные чемпионы?»
«Чепуха», — буркнул Гарри.
«Какого еще чепуха? Ничего подобного!» — возмутилась гостья.
«Нет-нет, Ви, это пароль», — успокоила ее полная дама.
И портрет повернулся на петлях, пустив Гарри в гостиную.
Жуткий рев хлестнул Гарри по ушам, едва не свалив с ног. 10 рук втащили в гостиную, где собрался весь Гриффиндор. От крика, свиста и аплодисментов у Гарри голова пошла кругом.
«Как ты это провернул? Почему не поделился с нами?»
— завопил Фред. Он был и сердит, и потрясен до глубины души.
«А где же борода? Класс!» — взревел Джордж.
«Но это не я!» — истово произнес Гарри. «Понятия не имею, кто это сделал!»
«Пусть не я! Главное, гриффиндорец!»
— кинулась ему на шею Анджелина.
«Постарайся, Гарри, взять реванш за прошлогоднее поражение!» — воскликнула Кэти Белл, еще один охотник из гриффиндорской команды.
«У нас тут столько еды, Гарри! Иди, ешь!»
«Не хочу!» — наелся на празднике. Никто не верил, что он сыт и что он не бросал пергамента со своим именем в кубок. Никто не замечал, что у героя нет настроения веселиться. Ли Джордан где-то раскопал гриффиндорское знамя и обмотал им Гарри наподобие мантии. «Никак от них не вырвешься! Гарри, выпей еще пиво! На тебе чипсы, арахис! Гарри, как тебе это удалось? Как ты обманул запретную линию?» «Это не я!» — снова и снова твердил Гарри. «Не знаю, как такое могло случиться!»
Судя по лицам, говорить им что-то бесполезно.
«Я очень устал!» — взмолился через полчаса Гарри. «Правда, Джордж, устал и хочу спать!» Ему так сейчас нужны Рон с Гермионой. Единственные здравомыслящие люди. В гостиной их не было. Наконец Гарри удалось выскочить на площадку, и он тут же чуть не раздавил кого-то. На него налетели малютки Криви. Стряхнув с себя братьев, он, не помня себя, рванул наверх. Слава богу, Рон в спальне один. Лежит на кровати одетый и смотрит вверх.
«Где ты был?»
— захлопнув дверь, спросил Гарри.
«Это ты?»
«Привет», — сказал Рон, натянуто улыбнувшись. Гарри совсем забыл, что на нем все еще намотано гриффиндорское знамя, подарок Ли. Гарри стал спешно стягивать его, но не тут-то было. А Рон лежал и безразлично смотрел на мучение друга. Кое-как справившись с полотнищем, Гарри швырнул знамя в угол.
«Поздравляю тебя», — сказал Рон.
«Поздравляешь? С чем?»
— глянул на него Гарри. Улыбка похожа на гримасу, что-то с Роном не так.
«Да брось ты! Никто не мог переступить запретную линию, даже Фред с Джорджем. Надел мантию-невидимку?» «Мантии-невидимки линию не обмануть!»
«Понимаю. Будь это мантия, ты бы и меня прихватил. Мы ведь под ней вдвоем умещаемся. Значит, нашел какой-то другой способ?»
«Послушай, Рон, я не подходил к кубку. Кто-то другой бросил в него мое имя».
Брови у Рона поползли наверх.
«Зачем?» «Не знаю».
«Не отвечать же, меня хотят убить. Глупо».
Брови Рона чуть не слились с рыжими волосами. «Не знаешь? Так я и поверил. Мне-то ты можешь сказать правду? Пусть тебе неприятно, чтоб все знали, но все и так знают. Зачем же врать? Тебя никто не накажет за это. Подруга полной дамы, ну, знаешь, старушка Виолетта, все нам рассказала. Дамблдор допустил тебя к участию. 1000 галлеонов, плохо ли? Да еще экзамены не сдавать».
«Но я не бросал в кубок пергамента с моим именем!» — начал злиться Гарри.
«Да ладно!» — протянул Рон, точь-в-точь как Седрик, тем же скептическим тоном. «А ты, выходит, лгун. Кто утром сказал? Я бы бросил имя ночью, чтобы никто не видел. Я что, совсем дурак? Сейчас, во всяком случае, очень похож».
«Чего-чего?»
— без следа улыбки
вымученной или какой еще, протянул Рон. «Тебе пора спать, Гарри. Завтра ведь рано вставать. Всякие там фотосъемки». Он задернул на кровати полог. А Гарри как прирос к полу, глядя на бархатные бордовые занавески. За ними лежал друг, который еще никогда не подозревал Гарри во лжи.